друг другу пожелаем духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. С сердцем своим контакт налаживайте, тогда вместе с ним и желайте. Всех охватили своей мощной мыслью. Мысль должна быть сердечная. Это значит, что все дорогие, все любимые, никому никаких шкурных претензий нет, а также всем близким по духу, где бы они ни были, в Крыму, в России, во всем мире. Всем близким по духу желайте. Сосредотачивайтесь на этом. Так мысленно охватили Крым, Россию, планету. Всем близким по духу пожелали. Близкие по духу – это те, кто желает встать на путь света. Как и мы с вами желаем это сделать. Но остальному человечеству пожелаем найти путь к свету. Вот мы с вами вроде бы нашли. Удержимся или нет – это другой вопрос. А от подавляющего большинства человечества этих путей к свету не нашло. Иначе бы не было этого ужаса, который творится на земле. И великие учителя не называли бы нашу землю страшным суперадом. Охватили планету, всему человечеству пожелали найти путь к свету. А теперь поблагодарим всю беспредельную иерархию света, начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы, с владыки нашей Солнечной системы, владычицы Солнечной системы, владык всех планет. Благодарим. Закон кармы планировал уничтожить Землю вместе с двуногим человечеством в конце 19 века. А силы света упросили, силы света нашей Солнечной системы. Вот поэтому мы должны благодарить владык всех планет нашей Солнечной системы. Надо благодарить вместе с владыкой нашей Солнечной системы. Они упросили в надежде на то, что мы все-таки справимся. Кое-какие пророчества. Пророк – это человек, обладающий духовной дальнозоркостью, вопреки личной выгоде, заглянувший в следующую страницу истории, ужаснувшийся и предупредивший народ. Представляете, какие у нас тут истории творятся? Пророк заглянул в следующую страницу истории и ужаснулся. Перед великим сдвигом толпы особенно впадают в бешенство, пишет Елена Ивановна Рерих. Здесь только одна защита – великий учитель. Новое солнце приближается к нашей Солнечной системе, как комета, которая, как комета, утвердится на равновесии между притяжением Сириуса и нашего Солнца. Где это место будет? Неведомо нам. Лучи этого нового Солнца усилят воздействие лучей нашего Солнца, и ярое их действие ускорит эволюцию на нашей Земле. Элементы, известные нам сейчас, достигли своего устойчивого состояния в этом четвертом круге и в пятой коренной расе нашей. Они пользуются коротким периодом отдыха перед тем, чтобы еще раз быть устремленными к восходящей духовной эволюции, в течение которой живой огонь разъединит нерасторжимое и вновь рассеет в едином изначальном. Эпидемии, случающиеся на Земле, не поддающиеся никакому анализу, явятся из-за недостатка праны в атмосфере планеты. Эпидемии. Скоро небосклон изменится. Наша Солнечная система обогатится новой планетой, которая движется по направлению к нашей Земле. Это звезда Альфа-Миры, созвездие Миры, и звезда нулевой величины, одна из самых ярких звезд Северного полушария. Она движется по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна она вызовет на нем мощные взрывы, которые нарушат его ход, и Сатурн будет выбит из своей орбиты и будет лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые луны превратятся в осколки аэролитов, которые или же унесутся в пространство, где будут поглощены, или будут притянуты новыми телами. Сатурн уйдет из нашей Солнечной системы. Новая планета осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой. Но она будет ближе к Солнцу, нежели Земля. Сейчас у нас с одной стороны Венера, с другой что? Марс. Значит, вот это все надо раздвигать как бы, чтобы место дать новой планете. Тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной системы. А планета Земля окажется под благодетельными лучами новой планеты. Новая планета приближается к созвездию Лиры. Свет уже ее виден, и лучи ее явят новый магнетизм. Они благодетельны для нашей Земли. Новая планета проявится в год нашего въезда в Россию, пишет Елена Ивановна, и отметит новую эпоху. Новая планета проявится. А когда они въедут в Россию? Для нас все загадки. Но нам же открывать нельзя все подряд, да? Пока что к нам Юрий Николаевич приезжал на 3 года. Взрывы атомных бомб очистили вокруг Земли огромное пространство. В силу этого доступ и восприятие многих лучей облегчились. И многие лучи светил явят усиленное воздействие на кору Земли. И тем самым ускорится переустройство мира. Так пишет Елена Ивановна Рерих. Напряженное воздействие лучей светил может ускорить продвижение и сдвиг магнитного полюса, который совпадет с назначенным сроком явления в России. Теперь о Николае Константиновиче Рерихе. Она пишет: «Мне думается, что он не будет терять времени после ухода и скоро воплотится в лучшие оболочки, еще более приспособленные для завершения. Он придет дать новой стране, России, сужденный ей мощный небывалый расцвет». Вот он когда придет, видите? Открытием применения атомной энергии к двигателям закончится наша эра, эра Черного века. В России будут лучшие связи с Востоком и накопление обеих магий. И не случайно в Сибирь пришли декабристы. Про возвестие владычицы мира Сергию Преподобному. Придет время мое, когда небесное светило мое к земле устремится. И тогда придешь ты и исполнишь волю сроков. Ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победителей. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До срока проклянут татары евреев, а они проклянут землю русскую. Когда твои кости будут преданы уничтожению, то трем проклятиям исполнится срок, и невидимо-видимый станет у престола, облеченный венцами и перстнем. Где приложишь ты перстень, там и будет рука моя и рука владык света. Явление Майтреи сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. Писавший Вишну Пураны сказал: «Варвары будут властвовать на берегах великих рек в период Кали-юги. Будут современные монархи, царствующие на земле, царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Власть их будет ограничена, жизнь их будет коротка, желания будут ненасытны. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен. Богатство будет единственным источником почитания и преданности, а страсть будет единственной связью между полами. Ложь будет единственным средством успеха судебной тяжбы. Женщины будут лишь предметом полового удовлетворения. Нечестность будет общим средством существования. Угроза и самомнение заменят знание. Богач будет считаться чистым. Обоюдное согласие заменит брак. Сильнейший будет властвовать. Вишнупураны были записаны Вьясой за 1500 лет до Рождества Христова. Так в Кали-юге будет неукоснительно протекать разложение, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению, к своей пролае. Когда конец Кали-юги будет совсем близок, то часть божественного существа Калки Аватара сойдет на землю, одаренный 8 сверхчеловеческими способностями. Он восстановит справедливость на земле, и умы тех, кто будут жить в конце Кали-юги, пробудятся и будут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Крита-века или века чистоты. Когда солнце и луна, и лунный астеризм, Тишья и планета Юпитер будут в одном доме, Крита или Сати-век вернется – Елена Ивановна Рерих пишет: староведческая легенда о царе Матия и его 12 пророческих снах, относящихся к нашим дням. Видел гору очень высокую. На ней лежит камень очень красивый. Гора развалилась, и камень рассыпался. И говорит тогда философ царю: это будет в некой стране, где царство православное. И многие люди от православия отпадут, и царство разделится, а потом на малое время восстановится. Тогда будет скорое окончание этому миру. Николай Рерих и Елена Ивановна Рерих будут жить на Алтайских горах, когда будет выстроен там храм. Сибирь будет центром России. Мы находимся в конце цикла геологического и иного цикла, и в начале следующего. Катаклизмы будут следовать за катаклизмами. Во многих местах освобождаются запертые силы. И случится не только то, что люди тысячами будут поглощены или убиты. Появится новая земля, а старая земля осядет. Жители земли будут устрашать извержения вулканов и цунами. Откроются секреты прошлого, о которых жители земли и не подозревали. Махатма Кутхуми в письмах Махатм: наука прежде услышит звуки некоторых планет, нежели она увидит их. Из книг учения храма: истекает столетний запас времени для уплаты долгов. Истекает он в 2005 году. Ибо накопленное зло человечества достигло зенита своей силы, и теперь начинается черед исправления. Великая душа уже приближается к пределам ауры Земли. При всей истинности основ социализма он никогда не утвердится в полную силу ни в одной земной нации, пока центральная клетка, определенная законом природы человек, не займет среди собратьев принадлежащего ему по праву места наравне с 6 единомышленниками, поставленными на столь же законные места. Но мятежные анархистские вожди меньшинства, которые всегда противодействуют этому закону, будут проводить то, что неизбежно должно последовать при появлении такого человека, а именно разделение интересов, и таким образом приведут в действие силы, которые принесут либо успех, либо поражение всему обществу в целом. Но в обоих случаях это величайшее страдание земному миру. Эти страдания продолжатся до тех пор, пока закон не устранит эти разрушительные силы или не превратит их в созидательные, а правительство наций не будет возглавляться теми, кто признает отцовство материнства Бога и братство человечества. В настоящее время развиваются предшественники новой шестой расы. Обе расы, белый и желтый, находятся сейчас на восходящей дуге настоящего цикла проявления. Первые дети первой подрасы шестой коренной расы родятся от смешанных браков между вышеупомянутыми потомками новой расы, появляющихся уже сейчас в белой и в желтой расах. Красные, коричневые и черные расы постепенно исчезнут с лица земли, и люди начала VII века увидят рассвет на обновленной земле. Земля будет состоять из одного континента великого, заселенная одной старо-новой лунно-окрашенной расой, расой самосознания, расы богоподобных существ. Скорое открытие арктического континента было предсказано великим учителем Илларионом, который сказал, что сравнительно близко очередные изменения наклона земной оси, в результате которых ныне покрытые льдом районы Арктики превратятся в подлинный рай, каким он был когда-то в далеком прошлом. Души ныне живущих на Земле человеческих рас и те, которые должны воплотиться в ближайшем будущем, подвергнутся значительному воздействию великих мировых испытаний, то есть сатанинских сил или элементальных сил разрушения. Елена Петровна Блаватская писала: «Если член любого общества утеряет способность беспристрастного и ясного суждения, то рано или поздно оно, общество, выродится в секту, которая будет устанавливать свои жесткие догмы и таким образом незаметно утратит ту жизненную энергию, которой может придавать живая истина. Нужно помнить, что все члены общества родились и выросли в некоторых религиозных убеждениях и воззрениях, что все более или менее принадлежат своему поколению физически и умственно. И, естественно, их суждения, к сожалению, слишком вероятно будут искажаться и неосознанно подвергаться предвзятым мнениям некоторых или всех этих влияний. Если члены общества не смогут освободиться от такой врожденной предубежденности или не научатся, по крайней мере, мгновенно распознавать ее и таким образом не давать увлечь себя в сторону, то результатом может быть только то, что общество будет плыть по течению от одной отмели мысли к другой отмели, и, сев на мель, останется там, чтобы разрушаться или умереть. Если же удастся избежать этой опасности, то теософское общество будет постепенно влиять и распространяться на огромные массы думающих и разумных людей, распространяться своими широкими и благородными взглядами на религию, на долг, на человеколюбие. Медленно, но верно оно будет разбивать вкусы, железные оковы вероучений и догм общественных и кастовых предрассудков. Оно разрушит расовые и национальные антиподы и барьеры и откроет путь для практического осуществления общечеловеческого братства. Есть история, сохраняемая сегодня в записях Акаши. Она написана египетским жрецом за много веков до Рождества Христова. Там дано описание изменений в природе. Название этой истории, вероятнее всего, можно перевести как «божественность, которая лежит ниже воды и под землей». Этот древний документ повествует об ушедшей расе человечества, которая была сокрушена, когда воды вышли из земли. Документ также содержит предсказание, что в некий будущий период возле места обитания человека из моря появятся монументы и металлические хранилища, содержащие описание измерений времени и законов климатических изменений в природе. Когда эти записи будут открыты, то найдутся исторические свидетельства и странные документы, которые будут способствовать развитию ума. Люди Земли вдруг обнаружат, что знания, которыми человечество обладало, ничтожно малы в сравнении с тем знанием, которое будет найдено в медных цилиндрах. Люди Земли поймут, что человечество в целом больше регрессировало, чем прогрессировало, и что бронзовая рука и кулак все сотрут в порошок. Эта древняя история хранится до того дня, когда человек будет достоин, чтобы это ему открылось. Болгарская прорицательница Ванга говорила: «Все религии упадут, останется лишь одно учение Белого Братства. Благодаря этому люди спасутся. Истинная доктрина будет сохранена в своей чистоте до тех пор, пока Тибет останется свободным от вторжения западных наций, чье грубое понимание основополагающей идеи неизбежно запутало бы и смутило бы последователей благого закона. Но когда западный мир станет более зрелым в плане философии, тогда произойдет воплощение в тело Панчен Римпоче или величайшего сокровища мудрости, одного из старших лам, и великолепие истины осветит весь мир». Блаватская говорила о человечестве: «Когда силы элементалов будут использоваться точно так же, как сейчас электричество используется, то начнется война на небесах. Злая воля будет щедро платить тем, кто владеет такими силами. Верховные учителя, которые сейчас охраняют это знание от людей, будут вынуждены вступить в борьбу. В результате последует страшная война, в которой верховные учителя одержат верх, а исполнители злой воли будут уничтожены тем же оружием, которое они использовали в личных целях в течение долгих лет напряженной эгоистической жизни своей». Пророчеств, конечно, много символического, не все там понятно, но все-таки довольно необычно многое. Темное правильно, темное должно быть. А вы что хотите? Чтоб светлое, что ли, было? Нет, с какой стати? Человечество устроило здесь тьму на этой планете. Недаром великий учитель говорит, что они даже не знают такой преисподней, как эта земля. Более страшные преисподней не знают. Им неведома такая. В космосе, стало быть, наверное, они что-то знают, наверное, да? Побольше, чем мы с вами. Так вот, человечество здесь такую с сатаной устроили вместе. Такой суперад, какого свет не видывал, наверное. Недаром за год до наступления 20 века закон кармы должен был уничтожить эту землю со всем двуногим мусором. Значит, было за что? Как сказано по этому поводу, что великие учителя других планет упросили владык кармы, галактической кармы, чтобы оставить этих придурков еще на какое-то время. И они попробуют что-то сделать с ними тут. Из этого ада что-то тут извлечь еще. Откуда она? Не кто-нибудь ее состряпал, не какой-то там бог, понимаете. А все человечество. Вот сейчас сатану убрали, главаря дьявола, а дьявол остался. Вот оно двуногое бегает, понимаете, везде по планете. Сколько их сейчас миллиардов тут бегает? Это все дьявол называется, коллективный. Вот они сейчас пытаются планету спасти от этого дьявола, который учиться ни черта не хочет, знать ничего не хочет. Только жрать, пить, понять и наслаждаться, и все. Вот он тьма. Ну, теперь кое-что попроще. Нельзя требовать абсолютного от неабсолютного. Значит, нельзя требовать света от тьмы. Там нет его, света-то. В каждом явлении можно найти искры света. Но не надо огорчаться, если наряду с этими искрами найдутся и несовершенные частицы. Но великий учитель все-таки рассчитывает, что среди этой тьмы, которая здесь у нас, да, на планете, где-то, может, какие-то там искры света. Вот тут вы, конечно, правы. Вот об этих искорках и надо говорить. Там где-то что-то немножко, чуть-чуть. Явления земные – это конгломерат. И переход к высшим мирам, как сито. Переход. Отсеивает ценное от ненужного. Все, что находится в стадии восхождения, будет постепенно усиливаться в свете. Несовершенное будет отпадать. Каждое явление имеет свою меру. И надо познать меру вещей, чтобы подходить к ним правильно, без ограничений и разочарований. Оценим каждую искру света. Она частица первоисточника. Усилим ее своим сердечным признанием. Так по пути искр света дойдем до самого света абсолютного. Несомненно, что дух стремится к абсолютному. Но надо знать, где его искать, иначе придут разочарования на пути к свету. Свободное дыхание души нашей необходимо для здоровья, так же, как необходимо и дыхание физическое. Очень редко можно наблюдать это внутреннее свободное дыхание. Про внешнее дыхание мы знаем. Что ему мешает, что ему способствует. Люди стеснены внутри, сдавлены своими чувствами и переживаниями. Дыхание их сущности прерывисто и спазматично. Между тем, если легкие, обычные легкие, это собиратель и трансмутатор праны, то внутреннее дыхание, как правило, неведомое земному обывателю, внутреннее дыхание собирает нужнейшие части высшей психической энергии, той энергии, которая необходима для роста духа. Правильная циркуляция психической энергии, правильный внутренний духовный обмен веществ – это тоже условие жизни, как и на физическом плане. Профилактика дыхания – это основа здоровья. Можно заметить, как качество дыхания души отражается на физическом организме. Когда поток энергии вдыхается широко и свободно, тогда и тело наше благоденствует, и дух восходит законно и бесперебойно. Но вот какая-то отрицательная эмоция сжала дыхание наше. И тогда весь человек страдает от прекращения жизненного потока. Когда-то все эти процессы психоорганизма будут показаны на экранах, но и до этих явленных всем достижений можно уследить и зафиксировать эти психопроцессы в своем сознании. Они становятся все более ощутимыми по мере утончения организма человека. Ибо тогда физическая и психическая активность сближаются на известной ступени, и на известной ступени они составят единое целое. Происхождение многих нервных болезней имеет в корне своем искаженное психическое дыхание. В исправлении такого дыхания, психического дыхания, лежит ключ к исцелению. Внимательное наблюдение за тем, что задерживает психическое дыхание и что освобождает, приведет к правильному пути духа. Можно производить опыты, вызывая в себе то или иное чувство и наблюдая за своим внутренним дыханием. Не физическим дыханием легкими, а внутренним психическим дыханием. Так на опыте человек познает так называемое добро и зло. Иначе говоря, он познает законы психической энергии, познает законы дыхания жизни. Под внутренним дыханием подразумевается ритмический и гармоничный процесс обмена высшими энергиями. В отношении иерархии света к земному человеку нет никакого произвола, нет никаких случайных настроений со стороны иерархии света. Здесь все зависит от самого человека, от степени его соответствия, от его пригодности и его настроенности. Отношение иерархии света – это закон, неизменный в своей основе. Солнце льет свои лучи на всех и на все, но степень восприятия солнечных лучей различна. Есть существа, которые не выносят лучей солнца и прячутся от них, а есть такие, которые широко пользуются лучами солнца. Если в отношениях человеческих все условно, то в отношениях иерархии света все безусловно. Мера каждому отмеряется точная и безошибочная. Так идет путь от условного к безусловному. Если кто-то еще довольствуется условным, ставит свои условия на все, то он пока на путь еще не вступил. И вот он, уставший от колебаний земных, найдет когда-то твердое основание и найдет его лишь в иерархии света. Средства восхождения различны по соответствию с проходимыми ступенями. Средством восхождения называем кармические обстоятельства. Поэтому никакие обстоятельства в жизни ученик не может считать несчастьем. Никакие обстоятельства жизни. Если какой-то этап пути требует развития внутренней деятельности человека, то внешняя деятельность тогда может быть задержана болезнями или другими причинами. Для чего? Для того, чтобы дать возможность развиться другой группе центров. Человек может противиться таким обстоятельствам, не признавая возможностей, скрытых в них. Тогда возможность восхождения может пройти мимо человека. Никакие обстоятельства в жизни не могут считаться несчастьем. Если какой-то этап пути требует развития внутренней деятельности человека, то внешняя деятельность может быть блокирована болезнями или какими-то другими причинами. Чувствуете, да, момент интересный? Человек заболел вдруг. Он так активно бегал, понимаете, ногами, руками двигал, мозгами крутил, вертел, добыть то, добыть это, съесть то и так далее, и так далее. А потом вдруг что? Болезнь положила его куда? В постель. Она его приковала, понимаешь, к одному месту. И вот он не бегает, и активность у него минимальная, физическая активность минимальная. Зачем? Оказывается, вон причина в чем. Надо, оказывается, дать возможность развиться другой группе центров энергетических в человеке. То есть нижние центры у человека, они активно работают, когда он дрыгает руками, ногами, бегает, понимаешь, там себе подобных оставляет тут, да, ест, пьет, наслаждается, а все нижняя часть это делает, ниже диафрагмы которая. Вот для того, чтобы она перестала этим заниматься, надо что? Болячку ей какую-то пришлепать. И тогда начнет работать 4-й, 5-й, 6-й, 7-й центры. То есть, если человек сам с этими центрами не хочет заниматься, не хочет работать, значит, тогда ему болезнь будет выписана. Для того, чтобы он занялся каким? 4-м центром, 5-м, 6-м, 7-м. А обычно, когда человек очень быстро, активно бегает, то есть работает нижними тремя центрами, высшие-то не работают центры. А если работают, то только как слуги трем нижним центрам. Вот и все. Понятно что-нибудь? Ну, вы сами умные ребята, что там? И вот тут еще нам великий учитель советует. Как у нас с радостью? Нормально. Что, все сейчас сидят и радуются? Или как? Или у кого-то там кошки скребут где-то там. Понимаешь, в районе диафрагмы и под ней, там же как раз астрал находится. А может, выше диафрагмы тоже скребут. Или нет? Все отлично, все прекрасно. Я сейчас готова прыгать, как теленочек на лужку при солнце ярком. Нет, да? Вот не такая радость у нас. Да, вот еще возможность подавай. Видите, как условия создай, оказывается, ей. Видите, какие мы условные все, да? Условия подавай. Вот условия будут, понимаешь? Я сытая буду, понимаете, вот. Здоровая вся из себя. Настроение отличное. Утречком я встала с правой, ой, с той ноги, какой надо. И вот прыгаю, бегаю там по квартире. Около дома вокруг бегаю. Как царь Давид вокруг скинии, вокруг которой вообще надо было там, понимаете, ее присутствие там чуть ли не на коленях там стоять. А он танцевал, прыгал и пел. Скинию Завета, помните? Там, где заповеди были положены, выбитые на драгоценных камнях. Так вот, великий учитель нам советует. Надо полюбить радость. Люди убеждены, что они стремятся к радости-то. Но на самом деле многие горячо привязаны к своим печалям, воздыханиям и отнюдь не желают расставаться с ними, с печалями-то и воздыханиями. Омрачители неба находят в стонах и сетованиях своеобразное удовольствие, которое в результате-то обходится им очень дорого. Следствием таких посевов будет серьезное бедствие, которое их ожидает. И тогда любители вздохов будут вынуждены обратиться за поисками радости. Где же радость-то? Жизнь такая тяжелая. Радость – это панацея от болезней и от бед. Поиски радости приведут к ее нахождению, к утверждению радости. Утверждение радости привлечет радость. Поиски радости приведут к ее нахождению. Утверждение радости привлечет радость. Радость утвержденная является магнитом удачи. Ну, вот куда-нибудь, понимаешь, пошла и подпрыгиваешь идешь. Да? В магазин пошла. На рынок. Сейчас куплю, понимаешь, огурчиков, капустки и подпрыгиваю иду. Радуюсь, да? И все будет удачно. Почему? Потому что, видите, великий учитель пишет, радость утвержденная, но ты же ее внутри утвердил и хочется прыгать. Радость утвержденная является магнитом удачи. Видите как? Когда выходишь куда-то, удачно, благополучно, успешно, такую формулу повторил, а радости нету внутри. Формула есть, а радости нет. И чего тогда? Да вроде я и формулу ты повторял, и все такое. Оказывается, без радости. Психотехника радости раскроет пути ее нахождения. Ведь как, психотехника еще нужна? Оказывается, что ее можно найти на каждом шагу и в каждый момент, как извне, так и внутри. Радость найти надо. И можно, оказывается. Искры красоты разбросаны вокруг. Каждая такая принятая искра, искра красоты может вспыхнуть огнем радости внутри. Внутренне можно создавать, внутренне можно создавать любые радостные представления. И радость будет звучать от каждой светлой мысли. Внутренне. А если у нас там всякие темные мысли лазят, да? Шкурные заботы всякие, переживания, тут всякие передряги вокруг. Мудрость радости в умении жить в свете. Мудрость радости в чем состоит? В умении жить в свете. А что такое свет? Свет-то что это такое? Вот электрический, что ли? Вот это вот. Что такое свет? Мудрость радости в умении жить в свете. Ну, ладно, тут мудрость радости мы что-то там можем придумать. В умении тоже жить мы вроде как бы с вами жить-то можем, да? А вот здесь не просто жить, а жить еще в свете. А это что такое? Ну и что, любовь к кому, к чему? К кухне, к постели, к деньгам, к пенсии. Любовь к чему? Отдать больше. А некоторые говорят, да я вот так уже все отдала, нечего отдавать больше. А некоторые заявляют, хватит отдавать. Уже столько наотдавала или наотдавала, пора, понимаешь, пожить в собственное удовольствие. Да? Оказывается, нужно, чтобы жить в свете, это нужно что? Чтоб наше существо свет излучало. Вот это жить в свете-то. Свет, чтобы оно излучало. Наше существо будет, когда светиться, вот это будет означать жизнь в свете. А когда светится человек? Когда он начинает жить по формуле «отдай больше, возьми себе как можно меньше». Только это единственный случай, когда он начинает светиться. И чем больше эта формула воплощается в жизнь, тем свет сильнее исходит от человека. Вот надо думать на эту тему. Люди погружают себя во мрак и пытаются отыскать там радость. Но радость-то не от мрака, а от света. Увидя или узная нечто отрицательное, можно создать положительный полюс явления. И радость вспыхнет, и пространство обогатится лучшим противовесом. Так что любящие радость найдут повод для нее во всем. Но для этого надо действительно стремиться к радости. И она вознаградит искателя огнями животворной силы. В будущем радость будет приписываться врачами как лекарство. Владыка нам рассказывает, что будет нам в будущем. Он нам уже рассказывает, что нас ждет с вами. Оказывается, врачи будут такие, но и врачи должны будут научиться радости, чтобы объяснить, как получать ее. Сейчас деньги – самая радость большая от них. Чем больше денежек, тем больше чего? Радости вот этой плотской. Как только нет денег, так радость тоже нет. И вся радость у нас связана с барахлом, да? Чувствуете? Врач, не знающий радости, не будет врачом. Вот заходишь к врачу сейчас, он пойдет, вот пойдете в поликлинику, заходишь к врачу, а он мрачный. И ты ему говоришь, ну слушай, кому я пришел-то? Ты что такой мрачный? Ты же радость должен мне внушать. Да, чтобы я отсюда вышел, как на крыльях, понимаешь? Да. А вот в одном из своих посланий Матерь Мира говорит, что самое страшное у вас на планете – это ваши больницы, ваши поликлиники. Представляете? Самое страшное. Им сверху-то ведь видно, да? Врач, не знающий радости, не будет врачом. Какой же он целитель, если он отвергает источник целения? источник исцеления оказывается радость. Источник открыт каждому. Почему проходят люди мимо естественных даров? Суррогатом не заменить огня жизни. Так что, видите, надо радостью нам заняться с вами. Давайте, если чуть что, вот встречаете друг друга, а настроение у друга или у подруги что? Не видно на физиономии радости, да? Ты сразу устраиваешь допрос, и чего это ты? Где у тебя радость? Ну-ка, давай-ка вытаскивай ее, покажи. Да. Ну, на дороге здесь встреч, там же не будешь фильм вытаскивать откуда-то. Надо выяснить, чего, понимаете, не радуется. Да. Может, некормленный, замерз, приболел, настроение не то. Ну, мало ли причин-то ведь, да? И сначала надо накормить, одеть, дать жилище. И только после этого можно думать о дальнейшем движении в космическую эволюцию. Отсутствие жизненного минимума порождает озлобленность, которая стоит плотной преградой на пути к свету. Потому все мероприятия можно рассматривать как удаление этой преграды, как первые шаги на пути к неограниченному росту человека. Удаление преграды. Какая преграда? Значит, надо, чтобы человек был накормленный, одетый и имел жилище. Ну так если не научишь его жить по формуле «отдай как можно больше и себе возьми как можно меньше», вот он самое меньшее и должен иметь обязательно. Потому все мероприятия можно рассматривать как удаление этой преграды, как первые шаги на пути к неограниченному росту человека. Когда человек получит необходимое для физического существования своего, то сознание его освободится от давящего пресса земных забот, и освобожденная энергия устремится по пути дальнейшего развития. Ведь перед человеком беспредельность. А что беспредельность голодному и раздетому? Разве нужна она ему? Голод духа заглушен в нем голодом тела. Но когда будет воля земного хлеба, то голод духа зазвучит еще сильнее. Не удовлетворится человек одной пшеницей лишь. И новые лучи укрепят в нем эту неудовлетворенность. Дух будет пробужден к поискам, и новое явление поставит множество новых вопросов, от разрешения которых будет зависеть жизнь людей. Так что, видите, учителя великие, оказывается, заботятся, чтобы мы с вами были и накормлены, и одетые, и жилище у нас какое-то было. Если этого нет, они говорят, то дальше путь к развитию человека-то закрыт. Моя страна – это земля огромная, привольная, богатая, недра таящие сокровища. Это почва плодоносная и нетронутая. Моя страна – это люди, вернее, то, что в людях скрыто. Но мне оно явно, те потенциальные силы и качества, на которых будет созидаться новый мир. Один и тот же дух оживотворяет разные личности. Преподобный Сергий и Акбар Великий – люди разные, не похожие друг на друга, но корень-основа у них одна. Очень трудно понять и вместить это явление, и много непонимания и неправильных толкований громоздится вокруг него. Надо понять сочетание сканд. Именно понять, как неповторимую никогда единственную личность и единый бессмертный, вечно движущийся дух. Дух как оживитель и двигатель. Сочетание качеств духа или сочетание сканд, обуславливающее судьбу человека и его внешнюю форму, неповторяемы. И никогда дух не проявляется дважды в одинаковых формах. Если раскрыть книгу жизни человека, то можно поразиться разнообразию его выявлений. Сам себя не узнал бы человек и сказал бы: «Это не я», и был бы отчасти прав, так как «я» есть то, что остается, когда жизнь формы и ее сочетаний приходит к концу. Мощь духа, его потенциал и лучшее накопление энергии, именуемые качествами, неуничтожимы. Но и все это также проявляется различно каждое новое воплощение, каждый раз. Можно поражаться различию этих выявлений, этих воплощений, и лишь очень глубокий взор проникнет за различие видимости. Различны были назначения Великого Духа в жизни человечества, в его эволюции. Но основной путь, основное стремление – это служение эволюции. Этот путь оставался всегда неизменным. Не написана еще история эволюции человечества. А попытки написать историю культуры бедны и не затрагивают саму сущность и истоки культуры. Да и понятие это так поверхностно понимается. Что такое культура без понимания духовной эволюции? И где служители ее? Обращаясь к великим ликам, неизменно приходим к истории эволюции, пока еще не написанной и ждущей проникновенного понимания и изложения. Кто и что двигало и двигает человечество к человекообразию, а потом и дальше, до Царя Духа? Где те сокрытые рычаги и неопознанные деяния, которые мощнее явных дел, дел, зарегистрированных в истории народов? Чья мысль поднимала мысль людей, чей устремленный дух устремлял землян к небу? И был ли этот двигатель выявлен как собиратель народов или как объединитель религии? Служение свету всегда было едино и непрерываемо. Каждое такое выявление есть неповторимый дар на алтарь эволюции мира, драгоценный и единственный в своем роде камень в ожерелье многоцветов единой космической жизни. Мысль является строительным материалом ментального мира. Потому качество мысли есть вопрос вполне материальный. Избегаем ведь мы строить из недоброкачественных материалов. Также и мысленное построение нуждается в высоком качестве. Изучение законов мысли принадлежит к изучению материи высшего вида. В беспредельность простирается познавание материи. И где же конец градации материи? Нет такого конца. Человек работает на ментальном плане беспрестанно. Работая вслепую, он часто получает результаты неожиданные и нежелательные для него. И только познавание законов ментальной материи может помочь человеку стать сознательным работником беспредельного мира мысли. Только сознательное существование в области мысли делает человека истинным царем природы. Именно из пределов этой области можно управлять природой. Мысль – это прерогатива человека. Он – это сосредоточие воедино в едином гигантских энергий высочайшего напряжения. Сила их радиации превосходит всякое человеческое воображение и понимание. Поистине, битвы есть столкновение энергий. И энергии противные разбиваются о его несказуемую мощь огня. Чем тоньше энергии, тем сильнее они. Чем неощутимее на грубые аппараты, тем они все проникающие. Там, где для грубых энергий преграда, для тончайших свободный проход. Невоспринятые они сокрушают, а воспринятые воскрешают. Нам кажется медленными их воздействия на судьбы планеты, но они небывало быстры. Что для истории дни, но сейчас и дни все сочтены, и ни один час со счетов его не скинут. Он – создатель и породитель будущего. Будущее в его сфере как эмбрион, который растет и выявляется к сроку. Будущее исходит из его сознания, воплощенное в материи, сначала лучистой, затем все более плотной. Материя оплодотворяется огненной мыслью и порождает замысленное. Творить будущее – это прерогатива величайшего духа. Быть этим будущим, воплощать несказуемую славу его сверкающих эонов – это слава Владыки Света. Сверкание славы остается в пространстве, даже если люди затемнят и исказят ее в сознании своем. Мрак сознания и свет беспредельной действительности – это два противопоставления, о которых не задумывались пока еще люди этой земли. В мире Владыки нет мрака, и те, в ком мрак, они не от мира его. Правда, трудно вместить мир его, но зарница вмещения озаряет жизнь стремящихся к нему людей. У нас, то есть у сил света, есть преимущество, которого нет у них, у сил тьмы. У нас есть беспредельность возможностей, а у них нет будущего. Возможности даются идущим с эволюции и отнимаются у идущих против нее. Вернее, каждый сам или открывает, или закрывает свою дверь в будущее. Нас теснят силы тьмы. Нас пытаются лишить самого необходимого. Стремятся задушить нашу жизнь. Но есть нечто, что не в их власти, это наше будущее. Пусть они злобствуют, окружая нас. В будущее им за нами не пройти. Оно не их, и нет им там места, и нет там части для них. Все возможности будущего – наши по праву космической эволюции, которой мы служим и которой принадлежим. А они останутся за порогом света, потому что избрали тьму и поверили в свое настоящее, которое есть ложь. Вот сейчас у нас что? Вот скоро у католиков Рождество будет скоро, у католиков. А потом у кого? У православных. А Рождество-то чье? Рождество Иисуса Христа, да? Правильно? А кто он такой? Он – это воплощение величайшего космического учителя учителей. Он относится к архатам огненного тумана, седьмой ступени, и отделен лишь одной ступенью от корня основы своей иерархии, высочайшей на Земле и в нашей земной цепи. Это только речь идет о нашей Земле, о нашей земной цепи. А у каждой планеты своя цепь. Это корень основы имеет имя, которое может быть переведено на английский язык, лишь несколькими составными словами. Елена Петровна Блаватская пыталась до англичан донести, что из себя представляет владыка нашей Солнечной системы, владыка Христос. Она сказала англичанам: «Это вечно живущий человеческий баниан. Это чудесное существо снизошло из высшей области в раннюю пору третьего века до разделения полов в третьей коренной расе». Что за третий век? Да еще в третьей расе мы не знаем. Эта третья коренная раса иногда называется коллективно сынами пассивной йоги, ибо она, третья коренная раса, была порождена бессознательно второй коренной расой, которая, будучи умственно бездеятельной, рассматривалась как пребывающая постоянно в своего рода абстрактном созерцании, которое требуется условиями йогического состояния. То есть вторая коренная раса пребывала в состоянии самадхи. Первой поре существования третьей коренной расы, когда она еще пребывала в состоянии чистоты, сыны мудрости, которые, как будет видно ниже, воплотились в этой коренной расе, породили посредством крия-шакти потомство, называемое сынами огненного тумана, сынами воли и йоги. Они были сознательным созданием, ибо часть этой расы была уже одушевлена божественной искрой духовного высшего разума. Но это потомство не было человеческой коренной расой. Были порождены посредством крия-шакти. Вот мы каким образом здесь появляемся? Нас кто-то снизу, из тонкого мира, вызывает посредством полового акта. Это понятно, да? Каждый здесь вот сидящий вызван из тонкого мира при помощи грубого по отношению к тонкому миру акта. Половой акт – грубый факт в нашей жизни по отношению к тонкому миру. Из тонкого мира мы вызываем сюда кого-то, кто хочет. И поэтому вот этот способ называется греховным способом воплощения. А крия-шакти – воплощение сверху, а не снизу, как у нас. Он непорочный способ. Вот поэтому и сказано здесь: породили, находясь в состоянии чистоты, посредством крия-шакти потомство. Вначале это было чудесное существо, называемое инициатором, а после него это группа полубожественных, получеловеческих существ. С одной стороны, это сыны огненного тумана, и все вместе они коллективно, это чудесное существо, называемое инициатором. И это все о Христе речь идет. Отделенные в архаическом генезисе для определенных целей, они являются теми, в которых, как сказано, воплотились высшие тхиани, муни и риши предыдущих манвантар. Воплотились, чтобы создать питомник для будущих человеческих адептов на этой земле на протяжении настоящего цикла. Какого цикла? Большого цикла, куда входят 7 малых циклов, каждый 7 коренных рас, или какой-то другой цикл. Теперь высочайшие существа прошлых манвантар, сколько их было в прошлом? 10, 20, 100. И что такое манвантара? Потому что есть малые совсем манвантары, есть средние, есть высокие и очень большие. Эти сыны воли и йоги, рожденные непорочным путем, остались совершенно отделенными от остального земного человечества. Существо, только что упомянутое, которое должно остаться неназванным, есть древо, от которого в последующие века ответвились все великие исторически известные мудрецы и иерофанты. Как объективный человек, он, это чудесное существо, есть таинственная личность, а для профана – вечно невидимая, но всегда присутствующая, о которой говорят все легенды Востока, особенно среди оккультистов и учеников сокровенной науки Востока. Это существо изменяет форму, оставаясь вечно тем же. внутренне неизменным. Он есть духовный авторитет всех посвященных адептов во всем мире. Его называют не имеющим имени, который имеет столько имен, и тем не менее имена и сама сущность которого абсолютно никому не известны. Вот кто такой Христос-то. Он есть инициатор, именуемый Великая Жертва. Ибо, находясь у порога света, он взирает на него изнутри круга кармы, который не переступит. И до последнего дня этого цикла жизни он не покинет поста своего. Почему одинокий страж остается на избранном им самим посту? Почему сидит он у фонтана предвечной мудрости, из которой он больше не пьет, ибо ему нечего узнать, чего бы он уже не знал ни на этой земле, ни в ее небесах? Да потому что одинокие усталые путники, возвращаясь домой, к Отцу своему небесному, никогда не уверены даже до последней минуты, что они не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне иллюзии материи, называемой земной жизнью. А также потому, что он жаждет показать каждому узнику, которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, указать путь к той области свободы и света, из которой сам он добровольный изгнанник. Еще потому, что он пожертвовал собой ради спасения человечества, хотя лишь немногие только избранные могут воспользоваться этой великой жертвой. Под непосредственным молчаливым руководством этого непостижимого величайшего учителя учителей со времени первого пробуждения человеческого сознания и все другие менее божественные учителя и наставники человечества сделались руководителями древнего младенческого человечества. Через посредство пламенных сынов Бога младенческое человечество получило свои первые понятия о всех искусствах и науках, а также получило сведения и о духовном знании. Именно они положили первый камень в основании древних цивилизаций, которые так справедливо вызывают удивление современного земного человечества, особенно у западного современного поколения ученых и исследователей. Вот кто такой Христос. Понятно что-нибудь? Это не то совсем, что поповщина вам будет рассказывать там. Хотя они отмечают день рождения, Рождество, хорошо, прекрасно. На этом мы с вами закончим.